Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, а сегодня в связи с этим, 31 января 2025 года, я нахожусь в Южной Флориде. А где вы находитесь? Сегодня прямой эфир, стрим, стримец, молодец. Пишите комментарии, приветствуйте меня, а я буду вас. Канал дилетантский, но теплый, ласковый, дружеский. Говорим о разных новостях, которые иногда нехорошие, но мы о них говорим спокойно, улыбаясь, пшеничные усы. На канале правило простое: 100 лайков оставляйте, записываю еще, не оставляйте, не записываю еще. И еще не записываю. That's it. Можно начинать. Вот некоторые люди уже пришли, даже вежливые люди говорят. Елена пишет: Hello, Яков, and all. Знаете, and all я бы не говорил, потому что and all – это все. Получается, здравствуйте, Яков, и все. Или и все, вы хотели сказать. And everyone, no, and everybody, я бы сказал. Hello, Яков, and everybody. Hello, everybody, я бы сказал. And Яков. And especially me. Special Яков. Наташа пишет: привет всем, привет, Наташа. Айдия пишет: Яков, доброе утро, шаббат шалом, всем привет. XYD пишет: hello. Леся пишет: витаю Якова и гости. Чо не гостей? Чо гости? Гості, ми вас вітаємо з Лесією. Олександр пише: вітаю Яков. Яків. Окей, Яків та Як. Окей, хорошо. Теми є різні, але, як завжди, надіюсь, ви мене направите в правильному направлении. Извините за тавтологію. Пару коментарів, буквально, которые оставили вчера, і побіжимо по нашим темочкам. Java стриптизер писав по поводу грантов. Возможно, часть шла на что-то хорошее, но как же забавно наблюдать сейчас за независимыми, в кавычках, почти как наше государство СМИ, которые игнорировали реальные проблемы в стране, а сейчас вышли к своему зрителю с просьбами о поддержке и донатами. Это, я так понимаю, речь идет об украинских СМИ. Я вчера говорил, что многие СМИ в Украине содержались на финансирование из США. А теперь, когда прикрыли, вот эта программа USAID, прикрыли финансирование, а теперь они стали просить: дайте донаты, иначе что? Иначе вмрем. Видите, я вас не прошу давать донаты, а украинские СМИ просят. Почему? Потому что я никогда от кого не завишу. Я не завишу от американского правительства, не получая никакие гранты от них. Поэтому, во-первых, могу говорить все, что угодно. А во-вторых, могу enjoy life. Что-то упало. Что у нас тут упало? Упал один фонарик. Мешает ли это нам? Сейчас я посмотрю на картинку. Не мешает. Пусть лежит на полу. Да, вот такая тема. И дальше Java стриптизер продолжает писать. Еще вчера снимали видео о ухилянтах, игнорируя темы бусиков. А сейчас от ухилянтов просят помощи. Ну-ну. Я думаю, что ухилянты с удовольствием помогут вашим СМИ украинским. Ваши СМИ. Да, хорошо. Да, но что касается прекращения помощи, я понимаю, что вас, конечно, волнует больше всего прекращение помощи в вашу страну, в частности, в Украину. Как это так, так быстро? Действительно, Трамп у меня все больше и больше ассоциируется с образом Василия Ивановича Чапаева. Я вижу Трампа на конец, который рубит шашкой наголо. Причем рубит часто очень импульсивно, очень быстро, с тем, чтобы потом вернуть все взад. Если вас волнует, конечно, урезание фондов в вашу страну, фондов помощи от Штатов, то нас, американцев, конечно, больше всего волнует урезание помощи внутри. А ведь он сделал то же самое внутри страны, внутри Соединенных Штатов Америки. То же самое сказал: на 90 дней прекратить финансирование многих программ, почти всех. Которые финансировали Соединенные Штаты Америки. И тут оказалось вдруг, что люди не ожидали этого. Например, там есть там ветераны американские. Они получали серьезные деньги от правительства на функционирование, на поддержку, на помощь отдельным ветеранам и так далее. И тут вдруг раз они это дело прекращают. Или там какие-то дети, сироты где-то находятся в каких-то домах специальных, которые финансируются этим же, с нашим чудным правительством из Вашингтон, Д.С. И поэтому тоже все стали на дыбы. Но у нас стали на дыбы, и, по крайней мере, могут что-то сделать, и уже начинается потихоньку откат. То, что Василий Иванович рубил с плеча, вроде начинают уже откатывать потихоньку и думать. Потому что просто так взять и все выключить нельзя. Нельзя. А Трамп хочет сразу все. В других странах это другое дело. Там, конечно, не так болезненно для нашего населения. И, по крайней мере, там некому заступиться. За ту же самую Украину некому заступиться. Отрубили, отрубили. Ну, посмотрим, чем это кончится. Вообще вся пресса, конечно же, шумит, гудит у нас в Америке. В основном это о вчерашней авиакатастрофе. Это, конечно, ужас, ужас, ужас. И опять Василий Иванович Трамп быстро-быстро делает резкие утверждения. Он, ну, то есть вы уже все знаете, что погибло 67 человек. 64 человека было в самолете, и 3 человека были в этом Black Hawk, в вертолете военном. Тут же Трамп дает оценку. Тут же он дает оценку. Я думаю, что он дает оценку, потому что он узнал, что в этом вертолете одна из трех была женщина. Вот это вам последствия, говорит Трамп, Василий Иванович, что это вам последствия вашей политики DEI. Diversity, equity, inclusion. Вот эта уродливая политика, что брать надо не потому, что ты хороший программист, а потому, что ты черная лесбиянка. Понимаете? И если это распространить на другие всякие отрасли, когда тебя берут не из-за merit, не из-за твоих умений, знаний, навыков и опыта, а потому что ты попадаешь в какую-то категорию, которая сегодня популярна. И он уже тут же сказал, что это вам DEI. Его спрашивают, откуда вы знаете? На каких фактах вы основываете это утверждение? Он сказал, что на здравом смысле. По моему мнению, это не здравый смысл. Это опять пытаться, он пытается, Василий Иванович, подогнать все под его картину, которая его под его повестку дня, адженду, которая у него есть сегодня. Нет у него таких оснований сегодня. Я понимаю, они бы сделали какое-то расследование. Там была женщина. Кстати, что с того, что там была женщина? Что женщина, это значит, что женщины плохие водители вертолетов или вертолетчицы? Вообще-то этот вертолет летал там в районе Вашингтон, DC. DC – это District Columbia. С тренировочными целями. Люди, которые водят эти вертолеты, такие тяжелые вертолеты, черный, как он, Хок, это Сокол, наверное, Хок, Black Hawk, они должны налетать какое-то количество часов за какое-то время, там, скажем, в году они должны налетать, я не помню точно, но, допустим, 1000 или 1500 часов. И вот так, и чтобы нагнать эти часы, эти летчики летают. И там была женщина, может быть, она была трейни, то есть та, которую тренировали. Может быть, ну и что? Нельзя огульно обвинять всех. Нельзя. Так как нельзя принимать на работу людей только по цвету кожи и сексуальным каким-то привилегиям, привычкам, вернее. Нельзя так, точно так же и делать обратное, огульно, сразу же, моментально. Вот попадает в этот профиль, все, на эту полочку положил и все. Вообще, уже похоже на то, что виноват в этом был вертолет. Эти вертолеты, оказывается, там, они летали вдоль этой реки Потомак. Они должны летать не выше, чем 200 футов, ну, то есть, скажем, 60 метров. А они вдруг решили подняться еще на метров 30 или 40, что было неожиданно. Причем диспетчер им говорил, опускайтесь, не лезьте. Он говорил это вертолету. Почему это произошло, будут расследования, уже нашли черные ящики. Дальше уже сказали, что в этой башне аэропорта, которая, где сидят все вот эти люди, которые traffic controller, которые контролируют авиадиспетчеры, вот, которые контролируют полеты и общаются с летчиками. Оказывается, там должно было быть два авиадиспетчера был один авиадиспетчер, что тоже неправильно, почему все в это будет разбираться. Но вообще, если честно, я очень impressed, я очень впечатлен, насколько много самолетов в единицу времени находится в воздухе или вообще взлетает, садится в Соединенных Штатах Америки. Это unbelievable. В любой момент времени, вот сейчас, например, вот мы сейчас с вами говорим, сейчас в воздухе над Соединенными Штатами Америки находится от 5000 до 9000 коммерческих самолетов. То есть тех самолетов, которые, на которых летают люди или перевозят груз. Вот сейчас в воздухе 5000 или 7000 или 8000, зависит от времени суток и других каких-то погоды и всего такого. За сутки в небе появляется, садится, взлетает 45 тысяч самолетов. It's unfucking believable. Такая загрузка. Как они вообще умудряются это, чтобы это все работало как часы? Конечно, вчерашняя трагедия – это исключение, но, по-моему, 15 лет. Тут уже 15 лет такого не было. 15 лет не было вот такой ужасной аварии. Как они умудряются вообще это все выдерживать, я не знаю. Я вам сейчас покажу одну картиночку, чтобы вы посмотрели и представили, what's going on в нашем небе. Вот это небо, это все самолетики, видите? Как, это не картинка, я имею в виду не статическая картинка, это реальное время. Вот можно взять, посмотреть там на любой самолетик, вот его рейс, я так понимаю, видите? Слева написано про разные самолеты. Вот, например, если я нажму сюда, вот она вам скажет, что это вот это конкретный рейс Бостон, Панама, Панама-Сити. Вот тогда он должен был отправиться. На самом деле он отправился, наверное, 11 минут позже, тогда приедет и так далее. Это все реальные самолеты, которые сейчас в воздухе. Как вот где-то вот здесь, этот Вашингтон, Д.С., как вообще это все разрулить, как люди умудряются это разрулить? Ну, конечно, там автоматика, авионика, как они говорят, работает очень сильно. Но это очень impressive. Are you impressed? Вы так же впечатлены, как я? Или вас это не парит? Ну, в общем, меня прямо гордость обуяла за Соединенные Штаты Америки, которые умудряются это все вот разруливать. Я 100 раз сажусь в самолеты и выхожу из самолетов, и лечу в самолетах. И у меня никогда даже мысли никакой нет, чтобы бояться зайти в самолет. Такого нет. И все благодаря кому? Благодаря, я не знаю кому, благодаря нашей чудной организации. Авиа. Знаете, вы помните опять анекдот, конечно, вспоминается. Как одна женщина встречает другую, много лет не виделись. Ты где сейчас работаешь? А та и говорит, в аэропорту. А кем ты работаешь? Ну, уборщица. И что, говорит, ты не хочешь поменять работу, там, пойти на какую-то более оплачиваемую? А та говорит, и что, уйти из авиации? Уйти из авиации они не хотят. И сейчас уже начали говорить, что район, именно район Вашингтон, Д.С., очень перегружен. А это еще связано с тем, что, во-первых, это там правительство. Там правительство, там Конгресс, там Сенат. Многие люди, когда вы становитесь конгрессменом или конгрессвуменом, вы получаете, то есть вы, вернее, или снимаете, или как-то жилье в Вашингтоне. Не всегда вам надо быть в Вашингтоне конкретно, но периодически надо. Некоторые там прилетают на 3 дня в Вашингтон, потом улетают обратно к себе домой, потом опять сюда, тут у них есть, снимают квартиру какую-то или покупают, может быть, кто покупает квартиру. И постоянно идет лоббирование. Многие люди пытаются добавить количество рейсов, которые летят из и в Вашингтон. То есть говорится там какие-то небольшие вещи. Там хотят 5 рейсов добавить. Чтобы летал рейс, допустим, еще один рейс из Сиэтла в Вашингтон, или там из Аризоны в Вашингтон, или там из Техаса, какого-нибудь. Это очень тяжело проходит и не разрешают. Но видно все-таки летает много, и нужны какие-то новые регулировки, regulations, как это по-русски сказать, правила, которые запрещали бы, скажем, военным летчикам, а там и военных баз куча, летать именно вот там же, где в основной трафик пассажирский. Этот аэропорт имени Рейгана, говорят, что он очень удобен, потому что он находится совершенно недалеко от центра города, и людям удобно прилететь, улететь и так далее. Ну, конечно, будут какие-то перетрубации, какие-то изменения будут, но пока это очень грустная история, грустная трагедия. У нас в прессе расписываются детали, там, кто там летел, фигуристы, там была группа охотников. Ну, я не буду в это входить, кому интересно, вы все легко найдете эти все новости. Моя задача была вам несколько с другой стороны это все показать и осветить. Давайте почитаем ваши комментарии, а то я вас совсем подзабыл. Подзабыл. Антон пишет: Морган. Так, кто еще? Бегемот пишет: витаю. Витаю, бегемоте. Виктор пишет: hello, everybody. Hello, everybody. Это я за everybody ответил. XVD пишет: поясните, пожалуйста, чем людей кормили СМИ в США? Общался с знакомой американкой, и я не смог от нее получить пояснение поддержки Украины. As long as it take, какой definition of done этого проекта? Я вам хочу сказать, что вас это, возможно, огорчит, но подавляющее большинство американцев вообще не парит, что происходит в Украине. То есть просто никак не волнует. То есть мы как бы имеем какие-то корни, и поэтому нас волнует, что Российская Федерация творит, как она уничтожает соседнюю страну под какими-то глупыми предлогами. Но людей нет. Здесь в Америке нет. Если, скажем, в начале еще было, там Зеленский был герой, его принимали все, он выступал в Конгрессе, Конгресс вставал в едином порыве, то это кончилось еще в 22-м году, когда оказалось, что война бесконечна, планов у Украины нет, конкретных планов, чтобы привести к тому, что они бы называли победой. То есть идет туда, в общем, регулярно идет помощь. С нашей точки зрения, вернее, по нашим деньгам, бюджетам, помощь небольшая. По украинским понятиям это life or death situation, то есть умереть или жить. Они полностью подсели на нашу помощь, вместо того, чтобы находить свои какие-то резервы. Ну, в общем, СМИ нас не кормят. Как вы говорите, чем вас кормят СМИ по поводу Украины? Ничем. Иногда бывает статья, там, Wall Street Journal, New York Times напишут. Ничего такого. Чувствуется какое-то огорчение в этих всех статьях, что Украина не та страна, наверное, которую себе представляли в 22-м году. Вот эти все вот эти коррупционные скандалы, замешанные, где замешаны очень высокие военные чины, воровство. Людям противно, мне кажется, американцам. Просто они отворачиваются от этого. Мне так кажется. Мы тут пытаемся дергаться и что-то говорить, освещать. А им не надо. Вообще Америка такая страна, которую, вот я когда приехал в 92-м году, одна из вещей, которая меня удивила, что Америку вообще не парит, что происходит за границей. Это совсем было противоположно тому, что я видел по советскому телевидению. А тут нет, новости идут. Допустим, идут новости, все, что внутри, там кто-то кого-то ограбил, изнасиловал. Такие интересные вещи. А что там какой-то мировой лидер сказал? Нет. Это стало меняться как-то. Телевидение и радио стали быть более политизированы. С другой стороны, появились подкасты, появились блоги. Но все равно, до сих пор традиция, что нам важно, что у нас происходит, а остальное пофиг, это, мне кажется, сохранилось. Опять же, в Советском Союзе, я помню, все лучшее для гостей. Для гостей. Вот у нас мы достали баночку икры. Придут гости, мы для гостей. Сами не будем есть, а для гостей. А здесь наоборот. Здесь сами едят эту баночку икры. Они, кстати, икру особо не едят. Но деликатесы, они ни в коем случае не ожидают, что к ним придет какой-то гость. И его надо ублажать. Нет, такого здесь нет. США совсем другая страна. Владимир пишет: привет. Привет, Володя. Стоящая стабильного нас. Здравствуйте. Прямой эфир Яков и остальные зрители. Віктор пише: дивно, що на більше 60 метрів. Я навпаки бачив Media Commons, що навпаки транзит у зоні аеропорту мав бути значно вище, бо літаки сідають і злітають відносно невеликі висоти. Є тут хто шарить? Я не шарю. І я кажу, що я дилетант. Дилетант – це людина, яка не шарить. І я не шарю. Але вони кажуть, що цей гелікоптер повинен бути літати вздовж річки Потомак. Туди-сюди, туди-сюди. А він щось зробив не таке. Поэтому 60 метрів – це не конкретно там, де садяться самоліти, а він должен був літати там в другому місці вообще літати, мені кажется. Жанна прийшла і говорить: приветствую, Яков. Здравствуйте, Жанна, рад вас видеть. Борис пише: good morning, ice fishing, добрый день. Тут у нас еще Таня, доброе утречко. Всем Яком, вам тоже спасибо. Ice fishing. Если Америка спонсирует украинские СМИ, значит, телеформ и телемарафон создали с указки или одобрения Америки. Правильно? Не знаю. Вот этого я не знаю. Разбирайтесь сами. Куда идут деньги, которые шли по линии USAID, каким макаром оказалось, что украинские СМИ получали оттуда деньги. Не знаю. Не знаю. Владимир пишет: добрый день, Яков. Хорошо. Добрый так добрый. Интересный документ мне попался, который я вам сейчас покажу. Документ, чем он интересен, что в нем существует страна Советский Союз. Вот посмотрите на этот документ. И этот документ, в нем перечислено количество людей по странам, которые не являются гражданами США. И вот это ICE, это федеральная организация, которая называется Immigration and Customs Enforcement, то есть иммиграционные службы и пограничные службы. У них есть список по странам, какое количество людей без документов, то есть нелегалов фактически, из каждой страны существует. Еще пока не принято решение, как их депортировать. Ну, депортировать, допустим, надо. Но что меня удивило... Что меня удивило? Где же этот USSR, Советский Союз? Таджикистан, вот он, смотрите. 337 из USSR нелегалы. Их надо депортировать. Куда будем депортировать? В СССР? А де він? Де ця країна? Такої вже немає. Советского Союза, как они будут депортировать 337 человек Советского Союза, не знаю. Ну или там, скажем, Югославия. Есть такая страна на карте Югославия? Вже нема. Вже нема. 845 югославов надо каким-то образом депортировать из нашей чудной страны. Ну, в общем, есть у нас тут 1,5 миллиона людей, которых надо бы депортировать, но у нас все должно быть по закону. Ну, по крайней мере, делать вид, что по закону, и поэтому чем закончится, не знаю. Может быть, они планируют сделать какую-то машину времени. То есть, если ты нелегал, который приехал из Советского Союза, тебя в эту капсулу раз, и ты бамс, и в 89-м году, 1989 году идешь по Красной площади, шагая и улыбаясь. Зато и возраст, соответственно, откатится назад, вы же понимаете? Вообще, как эти люди вообще живут? Ну, как такое может быть, что есть 300 человек, незадокументированных из Советского Союза? Это достаточно просто представить. Допустим, человек приезжает в 89-м году. Приехала, допустим, женщина приехала в гости, осталась здесь. Она должна была уехать в течение 6 месяцев в 89-м году и никогда не уехала. А вместо этого сказала: буду здесь жить, буду цепляться руками, ногами, ногтями за эту благословенную землю американскую, и нашла себе работу на кэш, на кэшачок, under the table, под столом, неофициально. И неофициально, допустим, ходит на уборки, убирает квартиры людей, те и платят наличными, или смотрит за пожилыми людьми, или за больными людьми, хотя, в принципе, положено получить лицензию, но где-то, может быть, нанимают. Допустим, семья и государство. Допустим, есть больной человек в семье, к примеру. больной, лежачий или там полулежачий, или серьезное заболевание, то государство выделяет того, что называется home attendant. Ну, женщины у нас на рунглише говорят, кем ты работаешь? Я home attendant. Home attendant. Да, то есть смотрим за людьми. Но если, допустим, государство выделяет 3 часа в день, такой-то больной с таким-то диагнозом, ему положено 3 часа в день, чтобы был кто-то приходил в квартиру, смотрел за ним и так далее. А если родственники хотят, чтобы было больше? А не положено больше, положено 3 часа в день. Тогда они начинают искать на открытом рынке, на рынке за наличные, и находят, конечно же, есть люди, которые берут наличные деньги, смотрят за больными дополнительное время, или там 24 часа, кому сколько нужно. Так вот, такие люди могут жить, поживать и добро наживать, и помогать родственникам, которые остались в своей стране. Сколько я здесь видел украинских женщин. У нас были бебиситеры тоже, пока дети маленькие были. Они вкалывали здесь и отправляли деньги в Украину, в семье. В семье остался, допустим, муж, ребенок. Они здесь вкалывали. Вначале не было никаких вариантов. Они, ну, и денег никаких не было. Они жили с проживанием. Ну, вот как у нас, например, жило много женщин по очереди. Они зарабатывали деньги, они впахивали очень сильно. Вызывают у меня огромное уважение такие люди, которые для своей семьи пошли на все эти тяготы и лишения иммигрантской жизни. Невзирая на то, что у них там был лучший стол, я имею в виду продукты. Но семью они не видели. Шли на такие жертвы. И ничего. И такие женщины какие-то сумели легализоваться, нанимали каких-то юристов, потом получили какие-то права, потом грин-карту. Кто-то выходил замуж, кто-то выходил замуж фиктивно. Ну, как-то легализовались. А некоторые нет. Скажите, а как же они жили там? Нельзя было к врачу сходить? Почему нельзя? Можно было. Они платили наличные. То есть всегда есть врачи, которые принимают, скажем, $100 за визит. Если нужна какая-то операция, то если приходит человек в госпиталь, ему все равно оказывают помощь, если денег нет совсем, то находят какие-то организации, какие-то, которые помогают финансово, чтобы госпиталь за этого человека заплатил. Вплоть до родов и более каких-то серьезных операций. Все это делают. То есть, таким образом, вот эти вот 300 человек, ну, я не знаю, тут их, наверняка, больше, которые не учтены, но 337, которые знают вот эта служба АИС, вот таким макаром они могли здесь жить 30-35 лет, и некоторых это вообще не парит, некоторые нервничают, хотят легализоваться, некоторые нет, но за шкирку не хватали и не выгоняли, особенно если это Sanctuary City, одно из таких город-убежище, типа, ну, например, как Нью-Йорк, там, Чикаго, они не сдавали, если даже человек без документов совершил какое-то преступление, ну, небольшое, скажем, они не выдавали иммиграционным службам то, что у него нет статуса иммиграционного. Это называется Sanctuary City. Ладно, окей, пойдем дальше. Пойдем дальше, читаем ваши комментарии. Бегемот пише: я теж розчарувалася в Америці з 22-го року, і думаю, багато хто у нас також. Занадто ідеалізувало, напевно. Точно. Розчарувались ті, які очаровувались. Не треба очаровуватися. Не очаровуйтесь нами. Пожалуйста, люди. Ми така ж страна, як... Не така ж. Ми самая мощная страна, самая богатая страна. Но люди у нас не лучше, ни на каплю не лучше, чем в вашей стране. Так получилось, что в нашем аквариуме лучше правила многие годы, и есть некий закон, есть некий порядок. That's it. И поэтому в наш аквариум рыбки со всех других аквариумов стекаются рядами и колоннами, и хотят жить у нас. Вот и все. Постройте у себя страну такую, например, Украину, это я говорю бегемоту, в которой захотят жить люди, и к вам вообще весь Крым переедет сам по себе. Ну, для этого надо построить такую страну. Но то, что вы разочаровались в Америке, это не наша проблема, бегемот. Это ваша проблема. Вы очаровались по какой-то причине Америка. Потому что у нас джинсов много или дешевые, или из-за чего. Віктор пише: пане Якове, поки ви інджоїли Альпи, а Флориду трішки підсипало сніжком, не всю городина померзла чи пішло непомітно? Я ніякого сніжка здесь не видел. Во-первых, Флорида огромна. Я живу в Южной Флориде, никакого сніжка здесь не было. Если где-то я, может, и был, то это наверняка на Северной Флориде, от меня до них километров 450. Too far. У нас полно людей, пишет Ice Fishing, которые верят, что СССР до сих пор существует на документах, а все эти независимые фикции, может, и в этой организации такие сидят. Нет, они не такие сидят, но просто если у человека нет никакого документа, кроме советского паспорта, значит, он должен жить в этой стране. Владимир пишет: многие семьи из Украины, где жена уехала, а муж остался, уже распались. Женщины находят новых мужей в стране пребывания. И я не удивлен. Вы удивлены, Владимир? Я не удивлен. Даже если взять обыкновенную нормальную семью, не то, что там муж алкоголик и ничего не зарабатывает. Обычная семья. Вы знаете, какую семью я люблю. Муж водитель троллейбуса, жена воспитательница в детском садике. И вот из-за войны мужа не пускают, а жена умудрилась выехать в Германию с ребенком. Если бы она вернулась за первые полгода, все было бы нормально. Первые полгода ребенок идет в школу, ребенок приходит домой, нервничает: мама, я ничего не понимаю по-немецки. Тудыма-сюдыма. Он уже понимает по-немецки, уже ему нравится, уже смотрит: мама, какие чистые улицы, какие магазины, как все в порядке. И мама пристроилась где-то работать, пошла на курсы, уже не по-немецки говорит, и где-то приносит какую копеечку, и еще Германия платит большие деньги, и рент оплачивает, и учебу в языку и так далее. Проходит 2 года, уже почти 3 года прошло войны, а они в Германии. А муж где-то здесь, водит троллейбус и боится выйти на улицу. За эти 3 года там жена могла встретить море людей. Море людей. Опять же, у нее есть хата, у жены, вы понимаете. И поэтому они могли там встречаться, пока муж водит троллейбус в Киев. А если муж вообще был не водитель троллейбуса, а алкоголик, то жена просто счастлива, что у нее появилась такая opportunity, и она будет смотреть направо и налево, найдет себе какого-нибудь не пьяницу. А в Европе меньше пьяниц, чем в Украине, естественно. И распадется семья. То есть семьи – это все очень большая демографическая проблема для Украины, и семьи не только не вернутся, половина не вернется, я думаю, но и распадутся. Половина не вернется, потому что не хотят, им нравится, а половина, ну, может, не половина, но там, скажем, 10%, потому что нашли другую половинку. Так, идем дальше. Хочу вам сказать, что Америка, которую все ругают, я не ругаю, вы ругаете. Все-таки впереди планеты всей, и у нас изобретено новое обезболивающее, которое конкурирует с опиоидными обезболивающими таблетками и не вызывает привыкания. Сейчас я вам покажу вот эту баночку, скляночку. Вот она. Джорна VX, я не знаю, как правильно его прочесть, но это лекарство, которое одобрила FDA, это организация, которая одобряет или не одобряет лекарства, продукты питания и так далее. FDA. Да, так вот, в четверг федеральные чиновники одобрили новый тип обезболивающих таблеток, призванных устранить риски привыкания и передозировки, связанными с опиоидными препаратами, такими как Викандин и Оксикантин. Ну, во-первых, может быть, не все знают, если вы думаете, что у кого-то кто-то сидит, у кого-то опиоидная зависимость, это не всегда значит, что человек колет себе героин, например. Это может значить, что человек пьет таблетки обезболивающие в больших количествах, если тебе не надо, или в простом варианте, почему он подсел на эти таблетки, у человека могла быть какая-то операция, требовались обезболивающие средства, ему доктор прописал, на время восстановления после операции тот же оксикантин. А ему понравилось, и он пьет дальше, и он подсел, и увеличивается доза, и все. И, в общем, зависимость – это страшное дело. Я не знаю, вы смотрели или нет, наверное, смотрели. Есть такой очень популярный сериал, называется «Допсик». «Допсик». В русской версии он называется «Ломка». Я вам советую посмотреть его, если вы его еще не видели. Рассказывается о одной семье, которая владели фармацевтической компанией, которая вывела на рынок новое лекарство, оксикантин, которое вызывало привыкание, а они врали, что не вызывает привыкание. Подсадили всю страну, ну, не всю страну, но тех, которые зависимы. Вот они, то есть это все опиоидные препараты, которые вызывают зависимость. А вот этот, который вы видите на экране, препарат Jornavix, он не опиоидный, он не вызывает. Это компания Vertex Pharmaceutical, но этот препарат пока работает с определенным видом боли. Кратковременная боль, краткосрочная боль, скажем так. Это не хроническая боль, которая всегда у человека есть. С этим он не помогает. А вот именно из-за чего-то у человека боль, из-за операции во время восстановления у человека боль, этот аппарат работает. И это первый новый за 20 лет, это реальный прорыв. За 20 лет это первый новый подход для, именно для обезболивающих, который предлагает альтернативу не только опиоидам, но и таким простым лекарствам, как, скажем, тот же ибупрофен, который вы наверняка принимаете, или ацетаминофен. Это может быть альтернативой, вот этот самый. Сделали большие исследования, и вроде бы это совершенно другой путь, совершенно другой механизм, но он не дешевый. Цена вот этого нового препарата $15.5 за одну таблетку. Сколько надо таблеток, я не знаю. Но, естественно, это дорого, потому как обычные препараты, которые традиционные, они стоят, скажем, $1 за таблетку. Ну, если ты, естественно, берешь это все официально, и врач тебе приписывает это дело. Вот так. Ну, конечно, если FDA approved, тогда уже страховые компании тоже будут платить. Но этот продукт, шли исследования в этой компании Vertex, она производила исследования, начиная с 2000-х годов, с начала 2000-х годов. Вот. Тогда очень быстро росло количество передозировок. То есть люди, которые подсели на вот эти обезболивающие, в конце заканчивали свою жизнь из-за передозировки. Вот. И их называли, массово назначали вот врачи, там есть, конечно, аферисты, там кто-то сел в тюрьму, несомненно. Их назначали именно из-за массового применения вот этих опиоидных дел. Но теперь, короче говоря, все надежды на эту таблетку, может быть, это поможет действительно. Потому что количество овердозов, смертей от овердоз огромно. 110 тысяч или 100 тысяч в год человек умирает в Соединенных Штатах Америки от передоза. Так, есть ли какие-то важные комментарии от вас? Ice Fishing пишет, в Европе меньше пьяниц, чем в Украине. Серьезно, посмотрите, сколько пива, вина и водки выпивается на душу населения в Европе. Зачем мне смотреть, насколько пива выпивается? Я бываю в Европе регулярно, и мне кажется, я не помню, когда я видел в Европе стельку пьяного человека, лежащего на остановке. Вот этого я не вижу. Вы мне про цифры будете рассказывать. Здрасте, Джордж. Декст, хай. Вера, привет. Дальше. Напоследок, раз уже мы говорим об этом, хочу вам тогда еще сказать кое-что. То есть все время все упирается в лекарства. В лекарства и более конкретно в таблетки. Почему они такие дорогие? Почему они такие дорогие у нас в Соединенных Штатах Америки, а в других странах они дешевле? Причина очень простая, конечно же, как всегда. Это из-за того, что у нас свободный рынок, который, с одной стороны, позволяет фармацевтическим компаниям зарабатывать огромнейшие деньги. С другой стороны, они эти деньги не все кладут себе в карман, а они большую часть дохода отправляет обратно в R&D, Research and Development, разработку новых лекарств. В то же самое время в других странах, скажем, та же самая Европа, та же самая Канада, у них не так. У них есть строгие ограничения на цену. Вот я вам сейчас покажу кусочек, почитаю кусочек из статьи Wall Street Journal на эту тему как раз-таки. Они пишут, что в отличие от других стран, Соединенные Штаты Америки не хотели, чтобы установить жесткие ограничения по ценам на лекарства. И из-за этого американцы платят примерно в 3 раза больше, чем за эти таблетки где-то в других странах. Соединенные Штаты Америки – это примерно четверть глобальной экономики, всей мировой экономики, Америка вносит примерно 70% фармацевтических доходов, согласно такому-то университету. Это именно поэтому критики американской системы, включая европейских официальных лиц, давно говорили, что проблема того, что есть фрирайдеры, то есть те, которые за наш счет, мы тут делаем research and development, R&D, а они, другие страны, на шарика получают то, что у нас делается. И вот они пишут, смотрите, они пишут, что в Европе фармацевтические компании, они должны иметь дело с очень жесткими регуляциями, правилами по ценообразованию и эффективности цены, в то время как в Штатах процесс одобрения того или иного лекарства фокусируется в основном на том, является ли таблетка безопасной и эффективной. Из-за этого и они разрешают у нас компаниям, которые производят лекарства, более свободно устанавливать цены на свои лекарства. Многие лекарства были запущены по высокой цене в Соединенных Штатах Америки, недоступны в Европе, где их цена очень жестко связана с предполагаемым бенефитом. Здесь на этой картинке вы видите графичек, который показывает, где больше всего на душу населения тратится на лекарства. Видите, Соединенные Штаты Америки впереди планеты всей. Самое дешевое – это Мексика. Здесь дешевле всего жить в Мексике. Но надо помнить, что из-за того, что мы платим намного больше, вот они пишут, трудно спорить с идеей того, что платя больше, американцы засыпают весь остальной мир инновациями. И фарма – это та индустрия, которая… Ну, в общем, ладно, не будем уже читать дальше. Не будем считать дальше. Короче говоря, такая система, и я рад, что у нас все-таки делаются инновации. Я рад, будучи здесь, живя здесь, что количество лекарств, которое доступно нам, так или иначе, пусть они очень дорогие, но страховки существуют. Страховок, если нет, существуют какие-то другие варианты через благотворительные организации получить все-таки разрешение на использование того или другого лекарства. И мне кажется, лучше жить в такой стране, чем в стране, где лекарства недоступны, потому как ваше государство решило, что это слишком дорого. Ну, вот такая история. Майлорд пишет, вже декілька років використовую лише вівасан. Що таке вівасан, я не знаю. Рекомендую натуральні ліки на найкращу ефективність. Майлорд пише, Grapefruit seed extract plus nigenol за день-два виводять із любої застуди. Кстати, грейпфрут, я не знаю про семена, ви пишете семена грейпфрута, но вообще сам сок грейпфрута, вы не знаю, читали вы или нет, но он оказывает влияние на целую группу таблеток. Если вы принимаете какие-то лекарства и очень любите пить грейпфрутовый сок, я вам советую почитать, погуглить, поискать, на что это может влиять и какие вредные эффекты. Вроде бы он, как грейпфрутовый сок, уменьшает лечебное действие каких-то препаратов. Я не помню детали и так далее. Так, ну что, люди, спасибо, что приходили. У меня сегодня какие-то дела есть. Мне надо Семку отвезти к ветеринару, что очень важно, поэтому я сегодня закончу чуть раньше. А вам я желаю мира, не болейте, чтобы вам эти лекарства не понадобились. Но если понадобится, Америка вам поможет. Или нет. Пока.